Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется, как вы помните, да, что такое духовное понимание истины. Кто меня слушал до сих пор, тот помнит, что в последний раз, последняя наша встреча по этой теме, она уже затронула такое понятие, как Вавилон. Мы с вами прочитали вторую ангельскую весть, да, одну из трех вестей, которые будут последним предостережением этому миру. И в этой второй ангельской вести как бы есть, затрагивается вот такое понятие, как Вавилон. И я с вами прочитал из 18 главы книги Откровения некоторые слова, вы помните их, да? Они очень такие, будем говорить, знаменательные, они очень такие емкие, да, и я вам сейчас просто повторю, так, чтобы освежить в памяти, что такое Вавилон, да, вот, потому что мы от этого понятия сегодня дальше пойдем рассуждать, более глубоко затронем это понятие. Значит, 18 глава книги Откровения, значит, я читаю со второго текста, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». По пятый текст. Как вы видите, да, вот в этих текстах какая главная мысль? Смотрите, Вавилон и его особое, отличительное, как говорится, качество, да, это грех. Смотрите, выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее. То есть Вавилон, блудница, преступница, да, она пропитана грехом. Она напоила все народы вином, причем яростным вином своего блудодеяния. И вот обратите внимание, Бог говорит: выйди от нее, народ мой. Вот сегодня, куда ни глянь, по всей нашей планете, в какую церковь ни зайди, христианскую или не христианскую, все с претензиями на то, что это народ Божий. Или Аллахов, или Божий, разницы нет, кто как Бога называет. Все с одними и теми же претензиями, что только мы с Богом, что только истина у нас, что спасение только через нас, и то, как мы понимаем, это самое, что ни на есть правильное учение в этом мире на земле. Так вот, обратите внимание, Божий народ, я еще раз вам напомню из Галатам 5 главы, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вы помните выше дела плоти, и там идет перечисление. Перечисление обычных наших человеческих пороков. Там есть плод духа, что делает человека прямо противоположным тому, который живет по похотям плоти. Так вот, одни живут по плоти, другие живут по духу. У одних дела какие, вы помните, да, прелюбодеяние, вражды, ненависти, ссоры, пьянство, разногласия. У других мир, радость, помните, да, благость, милосердие, сострадание, вера, любовь, да. Так вот, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Должно вам родиться свыше. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Для чего я это все вам говорю? Вот здесь вы слышите, это для того, чтобы вы понимали, вот какая увязка между текстами существует в Писании, независимо от того, кто писал ту часть Писания, в какую эпоху он жил, Но между этими текстами, между этими авторами, да, есть некое духовное родство. Истина, она гармонично дополняет одна другую. И вот здесь написано: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах его». Заметьте, народ мой, Бог говорит через этого ангела, это те, которые не хотят жить во грехах и не живут в них. Все, кто живет во грехах, являются, как вы понимаете, да, по смыслу этих текстов, являются, будем так говорить, наполнителем, содержанием, так, частицей вот этого Вавилона Великого, да, или частицей, или дочерью, или сыном вот этой великой блудницы. Поэтому я еще раз хочу напомнить. И Евангелие Царствия, которое должно быть проповедано, и воля Божья есть освящение ваше, да? Все это говорит о том, что Бог призывает к себе народ особенный, народ святой, отделенный от грешников. И все, кто не разделяют это мнение, эту точку зрения, кто не согласен с этими словами Божьими, записанными в Писании, кто протестует против того голоса Святого Духа, который нас обличает во грехах, а мы выкручиваемся и оправдываемся, я вам должен сказать, что мы не на правильном пути. Неважно, кто в какую церковь ходит, неважно, кто какой стаж церковный имеет, мы находимся с вами в великом заблуждении. Наши мозги, извините, как говорят, повернуты на бекрень. Мы напились вина блудодеяния, и мы черное называем белым, а белое называем черное. Так вот, подводя вот этот как бы итог и продолжая нашу мысль, что мне хочется вам сказать. Вавилон – это не территория. Вавилон – это не тело, ну так будем говорить, ну здесь как бы, вы видите, Вавилон, он же и блудница, вот как будто бы женщина, я имею в виду с внешними, телесными какими-то, будем, с телом, да? Вавилон – это и город великий, вы видите, да? Тут такое довольно обширное объяснение, обширное сравнение. Вот каждый раз какое-то сравнение на какую-то деталь, ну, будем так говорить, указывает. Так вот, Вавилон – это не территория. Вавилон – это не город, это не страна. Это и не церковь, куда можно зайти ногами, попасть телом, да? И откуда можно выйти ногами или быть изгнанным оттуда. Вавилон – это состояние души. Это внутренняя атмосфера, пропитанная духом, идеологией этого мира. Это жизнь, пропитанная похотями плоти, похотями очей и гордостью житейской. Это жизнь. И внешняя, да, ну, я имею в виду, видимая для других людей, как мы себя ведем там в обществе, да, это жизнь и внешняя, и внутренняя. То есть, чем мы внутри наполнены? Пропитанная грехами этого мира. Это, я бы еще так сказал, ну, как бы ни парадоксально это звучало, да, когда пропитаны все одним вином блудодеяния, вроде, заметьте, вино одно, да, и при этом никто никого не понимает, все спорят, все воюют, соревнуются друг с другом между собой, да, и никогда не могут договориться и прийти к единению. Все воюют против всех. Вот это я так бы, ну, своими словами как бы сказал, что пропитаны одним духом гордости, превозношения, борьбы за первенство. И все, заметьте, один дух, который не сплачивает, да, а наоборот разделяет, ну, как говорится, сводит нас на ринге, да, чтобы мы бились насмерть друг с другом. И вот в чем заключается как бы парадокс. И только тогда, когда появляются люди, говорящие о святости и борьбе с грехом, они вдруг становятся союзниками, сплоченными в общие ряды единомышленников. У них появляется редкое единодушие и ревность уничтожить своего главного врага. Хочу вам напомнить немножечко библейской истории. Помните, да, времена Христа, да, фарисеи, саддукеи, иродиане, это, будем так говорить, группировки, партии внутри иудейского народа. Они, обратите внимание, пропитаны были одним духом, духом спора, разногласий, каждый доказывал свою правоту, каждый претендовал на какую-то пальму первенства, да. Они спорили друг с другом. И вдруг становятся союзниками против кого, вы думаете, против Христа. Появляется Христос, который легко и просто говорит им, в чем те заблуждаются, в чем эти заблуждаются. Все видят себя, как говорится, извините, так, ну, растоптанными, пораженными, да? Конечно, это задевает, конечно, это унижает. Конечно, хочется как-то доказать свою правоту, но как доказать, когда логики нет, да, глупости, как говорится, на лицо и на лице, да, и вдруг появляется единодушие. Какое? Давайте объединимся, давайте все дружно надаем вот этому Христу, который вносит смуту в наши ряды. Я иногда, кто-то меня, может быть, раньше слышал, я тоже иногда в шутку, ну, как говорится, в каждой шутке есть доля правды, да, я в шутку тоже говорил и говорю, что я сумею объединить все конфессии на нашей планете воедино. Ну, и мне, естественно, говорят, ну, гордец, ну, тут никто не может никого объединить, а ты вот такой умный, да, ну, вы поняли, я в полушутливом тоне, в полушутке, в полу... наполовину всерьез, да, я как бы говорю, что я сумею объединить все конфессии. А как именно, я как бы не говорю, да, ну, когда доходит до дела, то я тогда озвучиваю, как я объединю. Да нет, говорю, горбатого могила исправит. Никто и никогда ни с кем не соединится, потому что каждый претендует на то, что истина только у них и только у него. Поэтому, признав чье-то единое начало, подчинившись кому-то или влившись куда-то в какую-то церковь или общество, я как бы признаю, что я не прав, что истины у меня нет. Но дело в том, я уже говорил вам, что все церкви независимо, христианские, нехристианские, это и мусульманство, это индуизм, это буддизм, обратите внимание, все отличаются друг от друга. Кто в какого Бога верит, кто как его называет, да, а у кого какие праздники, какие дни, какие там рощи, какие храмы, какие обряды, у кого крещение, у кого там что, у кого что, все отличаются доктринами, праздниками, днями, святынями и так далее и тому подобное. Но все, абсолютно все, как сговорившись, хотя не сговаривались, но я говорю, как будто бы одним духом пропитаны, что в конечном итоге, да, ходить надо туда, верить надо в это, обряд нужно такой-то исполнять, праздник праздновать такой-то, да. Да, мы должны стараться, но у нас ничего не получится в плане перемен в нашей жизни, тем более во внутренней жизни. И когда я говорю про святость, когда я говорю легко и просто, доказываю о том, что никто и никогда через обряд не спасется, что это элементарное иудейское фарисейство, неважно, даже если это касается современной христианской какой-либо конфессии, протестантской, католической, там православной, да, неважно где, кто и как. Я говорю, в принципе, ну что тебе дает тот обряд, или вот то крещение, или вот это там у кого-то говорение на иных языках, и кроме, как говорится, надутого пустословия, кроме того, что это великая святыня, а никто ничего и никак не может доказать. В Библии я могу легко и просто, будем говорить, на пальцах доказать, что никто никогда, исполняя дела закона, какими славились книжники, там, фарисеи, саддукеи, да, никто и никогда не преобразится. Только глубокое понимание истины борьбы с грехом, только личный опыт, который мы можем приобрести в союзе со Христом, пусть будет для кого-то с Богом, да, только это средство может нас освободить от греха. Только через это мы можем получить какую-то мудрость, какое-то знание и какие-то перемены в собственной жизни. И я легко и просто могу задать вопрос, не напрягаясь, да, процитировать какой-то текст или сделать вид, что это просто какая-то моя мысль, да, хотя она будет библейской. И все стройное учение, состоящее из догм, обрядов, праздников, там, церемоний, да, вдруг рушится. И меня начинают ненавидеть только за то, что я пришел и из-под этого карточного домика потянул, будем так говорить, одну карту. Потянул простыню, на которой это все стояло. И весь дом грохнулся. И начинается ненависть. И ты такой, и ты сякой, и ты еретик, и правильно с тобой там все делали, и правильно на тебя говорят. Я говорю, ну пусть говорят. Язык без косей, пока Бог разрешает, говорите. Только не забудьте, что за всякое праздное слово, какое человек скажет, он будет, как говорится, привлечен к ответственности. И это можно практически везде сделать. В любой конфессии. Пару вопросов наводящих, мысль какую-то подкинуть, и просто все рушится, как Вавилонская башня. И у меня есть в жизни опыты, когда конфессии непримиримые между собою. Я был в одной из, которой меня, как говорится, выгнали, да. Я попал в другую. Не в смысле, что я искал, я плохо чувствовал себя без какой-то конфессии. Я никогда не был врагом людям, я всегда за общение, я всегда за здравомыслие, рассудительность, за общение, чтобы мы искали истину, да. И вот когда я попадаю в другую церковь, и там происходит то же самое со мной. Мои взгляды, основанные на Библии, кому-то становятся костью поперек горла. И вот те заклятые враги, и вот эти заклятые враги вместе встречаются, вместе договариваются и вместе строят планы, как мне сделать какую-то гадость. И что делали те, сделали это, эти. И самое интересное, что эти сказали про тех, что правильно они говорили. А что же вы не соединились, да слейтесь вместе. Ну, тут труднее, портфель будет один. Так два, а так будет один. Так вот, что я хочу сказать. Вот весь мир в последнее время будет разделен, как я уже говорил, на два лагеря. На праведных, святых и на грешных. На тех, кто почитает Бога, и на тех, кто не почитает. На козлов и на овец, на плевелы и на пшеницы. И с одной стороны будут люди, стремящиеся к святости, и достигающие ее. С другой стороны будут фарисеи, саддукеи, иродиане. Их будет добрых 99% из всех, будем говорить, из всего количества верующих людей на земле. И одни, обратите внимание, будут ненавидеть других только по одной причине, что эти люди легко и просто доказывает несостоятельность религии, ихнюю фарисейскую направленность, да, их религиозную бесполезность. Люди будут видеть и понимать, что это просто обман, просто надувательство. И это будет вызывать враждебное чувство со стороны вот таковых людей. Поэтому еще раз и еще раз хочу напомнить, что силы вот эти, будем так говорить, враждебные Христу, объединятся со всеми своими доктринами, они их на время забудут, они будут объединены единым порывом ненависти к тем людям, которые говорят о святости. И потому и я говорю шутку, я объединю каким образом? Да куда ни пошел, люди не были против, но руководство было категорически против. И те против, и те против, и те против, и те против. И когда встречаются, говорят, да, действительно, вот это вот гад. Давайте объединяться. Ну, они не объединятся. Вот когда будет, будем так говорить, будет прямое противостояние, против столкновение будет вот этих сил, да, а оно это приближается. Вот тогда все увидят разницу между праведным и нечестивым человеком. У одних, с одной стороны, будет печать на челах рабов Бога живого, печать святости, доброты, любви к своим врагам. А у этих будет на челах своя печать, начертание зверя, зверя, которым мы с вами читали, которого я напомню, наверное, уже сегодня, да? Он как бы по лицам этих людей, вот так будем говорить, начертание, начертит, поцарапает физиономии. Они будут злыми, они будут кислыми, они будут ненавистными против вот тех, кто будет стоять за Бога и за Христа. Помните, да, побиение камнями Стефана? С одной стороны, Стефан, лицо сияет, как лицо ангела, и слова, и интонация, и взгляд, прости им, Господи, ибо не ведают, что делают, да? С другой стороны, стоят представители вот этого клана фарисейских религий, да? Которые, о которых написано, скрежетали зубами, обратите внимание, и рвались в сердцах. От чего? А как доказать Стефану, что он не прав? А чем ему рот вообще заткнуть? А каким текстом можно оправдать, что мы верующие бесимся и с ума сходим? Мы сходим с ума от того, что кто-то не злится на нас. Кто-то нас благословляет, а у нас единственный, как говорится, аргумент веский. Камень или булыжник – орудие пролетариата фарисейского. Так вот, прежде чем кого-то называть Вавилоном, задайте себе вопрос. А вы сами свободны от этого состояния души и духа? А вы сами освободились от этого рабства греха? Или же вы еще скованы цепями рабского повиновения своим похотям и своей гордыни? Вы обижаетесь? Вас что-то или кто-то раздражает? Вы не можете вытерпеть вашего противника, вашего собеседника, который с вами в чем-то не согласен? Вы спорите, вы завидуете, вы на что-то претендуете, да? Вы кого-то унижаете, вы объедаетесь. Этот список можно продолжать без конца. И я как бы говорю, и вы не пытаетесь от этого избавиться? Вы оправдываете Библией вот этот грех свой? Тогда вас надо поздравить. Вы несомненный Вавилон. Или, говоря другими словами, частичка этого Вавилона. Поэтому еще раз хочу сказать. Выйти из Вавилона, как к этому призывает нас иной ангел, да? Возможно, только победив грех в самом себе. Поэтому, имея в наличии хотя бы какой-то грех, который нас порабощает и подчиняет себе, и перед которым мы вообще лебезим, и у которого мы ходим на коротком поводке, да, мы являемся Вавилоном. И поэтому, когда некоторые появляются идеологи, так называемые, да, которые новую доктрину какую-то открывают, и которые говорят, что вот эта церковь, она Вавилон, и надо выходить из этого Вавилона, я говорю, и переходить вот в этот Вавилон опять, который строится на какой-то доктрине, да, то я хочу сказать, от переменными слагаемых сумма не меняется. Вавилон хоть в одну кастрюлю ложи, хоть в другую. Вавилон, он, как говорят, и в Африке Вавилон. Выйти из Вавилона, это не обязательно выйти из церкви. Я даже никого не призываю выходить из церквей. Не в этом дело. Было время, когда, вы знаете, было не в моготу. Я, ну, не все то понимал, что сегодня понимаю. Я понимал, в каком состоянии церковь. Я понимал, чем это все закончится. Я понимал, что надо как-то говорить без зла, ну, с любовью, но надо говорить, надо поднимать эти вопросы. Я видел, ну, будем так говорить, железобетонную стену, о которой можно было биться головой, а результата не было. И было иногда такое мнение, желание такое плюнуть на все и все, уйти, забыть эти церкви. Но вы знаете, в один момент как-то так Бог, как говорится, надоумил, да? Дал, как говорится, мысль хорошую. А кто им скажет? Ведь уходит человек, это, как правило, не потому, что он любит, а потому, что и достали они уже, надоели. Уже, как говорят, вот, знаете, вот, дошло до, как говорится, верхнего предела. И Бог, как бы мне так, будем говорить, проговорил в мыслях. А кто здесь останется? А кто им поможет? А кто хоть попытается открыть глаза? А я говорю, а если выгонят? Ну, когда выгонят, то тут твоей вины нет. Поэтому я еще раз говорю, когда мне наступил момент, когда мне в церкви подошли и сказали, Саш, ты не хочешь сам уйти из церкви? Я сказал, нет, я говорю, родненьких я вас не оставлю до второго пришествия Христа. После этого, в момент моего отсутствия, меня взяли и исключили. Без объявления, без уведомления, даже без обвинения. Просто взяли и исключили. А я бы не оставил. Поэтому, говоря, выйди из Вавилона, я не говорю, что вот я не Вавилон, а вы вот Вавилон, а вот церкви Вавилон, да? Я должен открыть глаза ваши, как и мои глаза, которые когда-то открылись. Вавилон – это состояние души. Живу ради денег, едим, пьем, покупаем, продаем, женимся, выходим замуж, да, во что одеться, во что обуться, ой, то надо, туда надо, телевизор надо, Facebook надо, планшеты всякие, гаджеты все эти, да, вот этим я живу, деньги, бизнес. Я в Вавилоне, товарищи. И выйти с Вавилона, можно выйти, оставить работу и жить интересами той же самой работы, быть, будем так говорить, порабощенными вот этой похотью деньги, 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 деньги. Можно выйти из любой церкви и обижаться или осуждать эту церковь. И мы получилось, ну ладно, они Вавилон. Ну а мы вышли с одного Вавилона, перешли в другой. И каждый, кто, как говорится, выходит с одной церкви, создавая другую церковь, которая опять же строится на доктринах, праздниках, там, понятиях всяких, как говорится, доктринальных, да, они строят очередной Вавилон. И я не раз соприкасался с этими людьми, когда заходил разговор о том, что так давайте же жить. И мне эти же, которые уже вроде бы не Вавилон, говорили, и ты опять со своей святостью, как ты надоел уже. Это я вам привожу примеры, да, говорю о своем опыте, чтобы вы просто знали. Переходить из церкви в церковь, это не решение проблем. Пересесть в классе с одной партии на другую, это не значит, что двоечник начнет быть пятерочником, отличником. Потому что он сел на партии, где когда-то сидел отличник. Нет, нет и нет. Значит, мы с вами продолжаем исследовать это понятие, которое называется Вавилоном. Я вам хочу прочитать очередное место Писания. Довольно интересное, да, довольно интересное место Писания, по которому, ну и не только по этому месту Писания, еще будут другие, да, можно понять, кто эта блудница, И что она вытворяет? Значит, читаем Откровение 17 глава с 1 по 6 текст. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, значит, и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя». Вот обратите внимание, здесь вот так будем говорить, ну, поймите, блудница — это не буквальная женщина с буквальным лбом и с буквальной надписью, текстом, да, это образная, как говорится, личность, да. На челе ее написано имя, слушайте, тайна, Вавилон Великий, мать блудница и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. Вот обратите внимание над такими словами. Значит, я покажу тебе суд над великою блудницею. Почему она называется, ну, блудницей? Я уже так сказал, что она блудит, изменяет кому-то, да? Ну, мы говорим сегодня, сейчас говорим о том, что это великая религиозная деятельница и блудит, естественно, почему или от кого, да? Она имеет претензии, что она с Богом, помните, я вам читал в прошлый раз, думаю, этот раз напомню, да? Сижу царицей, я не вдова и не увижу горести. То есть я с Богом, Бог со мною, все под Богом, все у него под контролем, только я вытворяю, как говорится, что хочу, да? Заметьте, почему называется великая блудница? Но мы с вами читали, там написано было: напоила все народы. То есть, заметьте, величина блуда, величина вовлечения, уже так буду говорить, несовершеннолетних в сексуальное блудодействие очень масштабное, да? Суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. Там написано, помните, да? Напоила все народы. А тут написано: сидит на водах многих. Заметьте, блудница такая растопыренная, да? Такая, как говорится, пышная, что, как говорится, расплылась по всем водам нашей планеты. Помните, да? Воды, согласно книге Откровения, воды — суть народы, племена и языки. Значит, блудница сидит на водах многих, то есть под ней, как под квочкой, абсолютно все народы, все, как говорится, ответвления разных национальностей, все даже самые отдаленные племена, где бы кто бы ни находился. Сидит на водах многих, то есть под ней, под властью ее, под ее покровом абсолютно все население планеты. И мы с вами читали: напоила все народы. Вы видите, да, вот разные слова, а смысл один и тот же. Теперь дальше смотрите. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, то есть все народы. Коснусь такого момента. С нею блудодействовали цари земные. Как вы вообще понимаете, кто здесь главный? Цари земные, живущие на земле племена, народы, колено, или блудница сидит? Кто здесь, ну так будем говорить, по рангу, если их, как говорится, поставить, да, кто здесь главный, кто правит балом. И я думаю, вы понимаете, что это великая блудница. Теперь вот эти слова, второй текст. С нею блудодействовали цари земные. Что значит блудодействовали? Кто кого, уже извините, топтал. Кто кого чему обучал. Кто и через кого спаивал народы. Вы никогда не задумались, почему государственная власть в Библии символизируется зверями? Чья это система и, как говорится, по чьим началом она работает? Вот у нас такое понятие мироустройства. Есть страна, есть президент. Где-то тетушка королева или бабушка королева, где-то король. Ну, царей вроде как бы сегодня нет, да, короли, князья какие-то там, герцоги, да, ну, президенты, премьеры, в зависимости от внутреннего устройства той или иной страны. И мы понимаем, там вот они съезжаются, там есть G20, там G7, то с Россией, то без России, ну, сами, то до десятка какая-нибудь, то двадцатка, то шестерка, да, ну, вы поняли, да, и мы говорим, вот она верхушка. Ну, кто из людей такой более, как говорится, наблюдательный, тот, наверное, замечал, что они съезжаются, они встречаются, они как бы там решают какие-то такие глобальные, ну, проблемы, да. Ну, вот вы знаете, есть же еще Организация Объединенных Наций. И вот кто в той организации, какой у нее там, как говорится, кодекс, для чего ее... эту организацию создавали. Далее, почему плану это работает? Там есть, допустим, сегодня уже, как говорится, еще один ВОЗ, на котором всех возят, сегодня все население планеты бесплатно возят, да? Кто за этим стоит? Мы видим царей, мы видим президентов, мы видим там канцлеров, премьеров видим. А вот тут, вот смотрите по тексту. С нею, с великою блудницей, сидящей абсолютно на всех водах, на всех племенах. Обратите внимание, все в их подчинении. Но я задаю вопрос, через кого? Через кого она спаивает народы? Через кого она управляет правительствами, царями, королями, президентами? Смотрите, с нею блудодействовали, с нею вась-васькались, обратите внимание, цари земные, верхушки правительств разных стран и народов. Они съезжаются не просто, вот я приехал, Петя, Ваня приехали, у меня вот такое в голове, у того такое, вот такое, и вот мы сидим и гадаем, что делать. Да, некоторые туда приезжают, типа хотят что-то делать, хотят каких-то перемен, а кто-то туда приезжает. Он знает уже заранее, что делать. Он получил инструкцию. Он знает, куда и как направить, кого и как обуздать, кому и как дать свободу, и в каких рамках, в каких пределах. Так вот, я хочу сказать, великая блудница, которая спаивает все народы, не видели вы той блудницы? Не ходила никто, никто не ходил с какой-то золотой чашей, и никто никого не поил. Я имею в виду визуально, для глаз это невидимо. Вы знаете, есть, будем так говорить, встречи, там, и знаете, когда говорят, вот встретились там президенты стран, там, таких великих, там, малых, да, вот встретились, была встреча, поделились чем-то, договорились о мире. И все. Или там приехал когда-то там Ельцин, или там Горбачев встречается с Папой Римским, и подписали сотрудничество там какое-то, согласие, сотрудничество. Я говорю, то ли там Ватикан углем торговать будет с Россией, да, или Советским Союзом, нефтью, да, или тапочки, может, там шьют в Ватикане, да. Обратите внимание, нигде никто никогда не, заметьте, власть вроде бы демократическая, вроде бы, здесь это главное слово, вроде бы народная, вроде бы по мандату народному кто-то где-то куда-то едет, кто-то с кем-то о чем-то договаривается, и народ абсолютно не знает, и о чем разговоры были, какие документы подписывались, да? Просто вот, как говорится, спали в Советском Союзе, утром встаем, другая страна. Ну, надо тебе такое. И власть народная, вся власть Совета через твердый знак в конце. Вот она, власть Советом. Каким Советом? Чьим Советом? Да любым, только не нашим с вами. Так вот, обратите внимание, цари земные это пешки на, ну не пешки, пусть ферзи, пусть кони, пусть там короли-королеве на шахматной доске. А вот кто двигает этими фигурами, то тут вот это, этот персонаж называется Великая Блудница. Она готовит, как говорится, игру. Она расставляет фигуры. Она, как великий полководец, говорит о том, как битва должна происходить, и кто выиграет, и кто проиграет. Она управляет всем этим процессом. Это так, я немножечко сделал небольшой экскурс, так, чтобы, ну, в конечном итоге мы же должны знать, кто это блудница. И нам же надо же разобраться, как говорится, вот какой народ Божий, что он будет нести, к чему будет призывать, мы уже практически с вами разобрались. Кто будет орудием в руках гонителей против народа Божьего? В принципе, тоже разобрались. А вот кто будет сталкивать лбами? Кто будет подстрекать, кричать «распни»? Ну, будут законы, есть правители, есть цари, есть президенты. Будут законы, будут статьи. И на основании закона, законности кто-то кого-то будет убивать. А кто над царями? Откуда исходит вот эта тенденция нынешняя, так будем говорить, заднеевропейская, как я люблю говорить? Кто ее навязывает человечеству? Кто проносит вот это, что дети свободны, что семья не семья, что там женщина должна быть эмансипирована, что она свободна от мужа, а муж от жены, что папы и мамы не должно быть, что пола не должно быть, что заднеприводные должны ходить с флагами и, как говорится, сеять по всей земле своей, как говорится, дурацкое семя. Кто это заправляет? Это не цари. Цари это трус, приходят, извините, раздеваются. И их там имеют, ими пользуются. Уж извините, что так говорю, тут речь идет о блуде, ну вот как будто бы, как говорится, о постельных действиях, да? Теперь дальше читаем. «И повел меня в духе в пустыню». В духе это не имеется в виду, что тут в духе с маленькой буквы, не имеется в виду, что повел я буквально, пошел в буквальную пустыню, я там стоял, да? В духе имеется в виду. В сознании, это состояние видения. То есть вот то, что в Откровении написано, видел я, это такое, будем говорить, ну, для почти всех, это что-то неизведанное, это что-то непонятное. Да, вот как сон, да, вот мы знаем, что сон, и во сне мы что-то там видим, что-то слышим, с кем-то ругаемся, от кого-то бежим, где-то падаем, кто-то гонится за нами. Объяснить это не... И так я говорю... В духе, то есть видение, это состояние видения, когда Бог человеку в сознании, будем говорить, как панорама, как фильм проводит какие-то картины, пытаясь что-то ему открыть, чтобы он потом открыл людям. Так вот, повел меня в духе в пустыню, и я увидел, слушайте, вот эта блудница, она здесь, смотрите, уже женой называется. Увидел я жену. Вы поняли, что это та же жена, некоторые тут блудница это один персонаж, потом жена это другой персонаж, или нет, дорогие, это одна и та же. Блудница, она женщина. Если блудница, значит, кому-то изменяет. Если кому-то изменяет, значит, у нее кто-то должен быть. Вот жена. А раз жена, так есть муж или был, по крайней мере, да? Увидел я жену, слушайте, сидящую на звере багряном. Слышите? Ну, сейчас о каком звере идет речь, мы сейчас поймем, я вам это тоже прочитаю. Я пока сейчас коснусь слова «багрянам». То есть, есть такие выражения, обогренные кровью. Так вот, зверь багряный, если кто из вас когда-то видел, там, допустим, показывают прерии африканские, прайды львиные, да, вот там антилопу какую-то или буйвола задрали, тигры, вернее, львы, да, и вот они, когда едят, вот это мордами, как говорится, там трощат кости, мясо и кровь, у них вот так все, как говорится, в крови. Тут речь именно вот это, об этом идет. Увидел я жену, слушайте, которой я уже, слово которое вставляю, сидит верхом, ну, я думаю, вы понимаете, что не на хвосте сидит, да, сидящую, ну, как бы где, ну, сверху, верхом, на звере багряном, слушайте, преисполненном именами богохульными. Опять обратите внимание, что такое богохульство. Хула – это противление. Хула – это протест. Хула – это вражда. Хула – это война. Но обратите внимание, против кого? Против Бога. Зверь багряный, о котором я вам сейчас после этого прочитаю, он преисполнен, обратите внимание, ну я уже, извините, так если бы сказал, именами богохульными, вот так всеми матерными словами против Бога, вот так, как говорится, все лицо в татуировках. Хульные слова, так будем говорить, да? Что-то близкое с матерными. Сидящую на звере багряном, при исполненном, то есть в избытке, надпись над надписью. Кстати, обратите внимание, народ Божий, печать, на печати там тоже что-то написано, да? Познал Господь своих, да? И да оставит всякие исповедующие имя Господне, да оставит всякий грех, как бы, да? При исполненном именами богохульными, теперь слушайте, что это за зверь? Семью головами и 10 рогами. Давайте я сейчас быстренько забегу. Значит так, 13 глава книги Откровения, да, с первого текста прочитаю. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами». Обратите внимание, на водах многих, заметьте, мы прочитали, блудница сидит, да? Воды – это море. Теперь обратите внимание, зверь, выходящий из моря, ну, будем так говорить, из народов, из мезоселенными людьми, зверя, теперь слушайте, зверь. 7 головами, вы видите, да, тот же самый зверь, только тут, где я только что прочитал, тут он обогрен как бы кровью, да, 7 головами и 10 рогами. Дальше, на рогах его было 10 диадим. Забегая наперед, 17 глава Откровения, помните, и 10 рогов, которые ты видел на звере, суть 10 царей. А что такое диадимы? Это короны царские. Ну, это как бы говорит о том, что эти личности обладают властью в масштабах планеты. Да? 7 головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадим. Ты слушайте. А на головах его имена богохульные. Вы слышите? На всех головах, а их 7. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя. Я тут не буду сейчас объяснять, когда-то это уже рассказывал, да. Помните, да, книга про пророка Даниила, там вот разные звери, и вот, так будем говорить, там зверями символизировались различные государственные мировые системы, да, которые были, потом вроде бы пропали. А теперь вот мы читаем это вот то, что, как говорится, мы живем накануне этих событий. Зверь, которую я видел, был подобен барсу. Это что обозначает? того барса, той страны уже нет. Но что-то из, будем говорить, опыта того, как говорится, государства, которое в Данииле барсом изображается, взято как опыт, накопленный предшественником, взят в фундамент, как говорится, чтобы в основе вот этого нового образования государственного или надгосударственного, да, было взято. Он был подобен барсу в чем-то так. Ноги у него как у медведя. Вы заметьте, зверь, который со всех остальных, как говорится, набрал всего, что он посчитал для себя важным и нужным. И, как говорится, такой образовался комбинированный зверь. Значит, пасть у него как пасть у льва. И слушайте, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Я задаю вопрос. А кто такой дракон? Ну вот вы смотрите, зверь из моря, семью головами, десятью рогами. 10 рогов – это 10 царей, да? А 7 голов, ну я вам дальше прочитаю, вы поймете, это религии, но их не 7 на нашей планете. И на нашей планете не 10 царей там или президентов или королей. Их больше. Это такие, будем говорить, собирательные цифры, да, которые подразумевают, да, вот будут есть такие, которые там в G7 там входят, ну, кого-то добавят, кого-то убавят там, да, но я имею в виду, есть те, которые правят, а есть те, которые, так будем говорить, подают, так говорится, на этих посиделках, да. Так вот, смотрите, дал ему дракон силу свою и престол свою и великую власть. Кто такой дракон? На языке Библии. Кто такой дракон? Это сатана. Дракон, древний змей, дьявол, сатана, да, речь идет о нем. Слушайте, кто дал? Христос дал? Бог дал? Или хвостатый, рогатый, с копытами, которые? Ну, он не с копытами, ему нравится, когда его таким представляют, а он не такой, да. Ну, я уже так образно говорю. Сатана, сам сатана дал силу свою и престол свой и великую власть. Ну, и вы знаете, у сатаны украсть, убить и погубить. Он был человекоубийца от начала. И в конце он ничуть не поменялся. Дракон, обратите внимание, сатана является, будем так говорить, идеологом, предводителем, начальником, князем мира сего. Он дал и силу свою, и мудрость, которую имеет, и престол, и великую власть. То есть, другими словами говоря, вот этот новый мировой порядок чьим детищем является? Кто и зачем его устанавливает? Не подумайте, что для того, чтобы людям жилось хорошо. Не для того, чтобы люди жили свято. Не для того, чтобы люди наслаждались жизнью. Нет, не для этого. У него украсть, убить и погубить – это его суть. И он в ней не только, не то, что поменялся. Он в ней еще и поднаторел, как говорят. То есть, чтобы вы понимали, вот то, что творится, то, к чему мы идем – кто вообще является идейным вдохновителем и, как говорится, и полководцем, который направляет полки свои или полчища свои, куда и против кого. То есть, что хотел сатана на небе, он теперь в полной мере осуществит на земле. Ну, чтобы вся Вселенная знала и понимала, как бы он мог осчастливить всю Вселенную, если бы его оттуда вниз головой и пятками кверху не потурили. А теперь смотрите по поводу голов. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Заметьте, как бы смертельно, это значит, как говорится, ранена и помер, да? А как бы смертельно, то есть должен был вообще, как говорится, вот этот персонаж, ну, умереть, да? Умереть навсегда. Но написано, как бы смертельно было ранено. То есть, одна голова была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. То есть, Голова была смертельно раненая, но, как говорится, умирала-умирала и не померла, а жила. А теперь дальше смотрите. А что это за голова? О ком речь идет? Речь идет о католической церкви, о папстве. Речь идет о той священной или святой или преподобной инквизиции. Обратите внимание. Христианская церковь, которая мечом, гильотиной, костром к Христу приводила, да? Вы видите, ну, чуть ли не подобие Христа, да? Христос так делал, и вот последователи так делают, да? То есть миллионы замученных, зверски замученных, распятых, сожженных, растерзанных, убитых мечом. Это все творилось во имя Христа. Какого Христа? Ну, я думаю, тут, как говорится, гадать долго не приходится. Была французская революция. Был плен папе Пия, не помню, 16-го, кажется, да? Ну, это не столь важно. Он там в заточении умер. Католицизм полностью, как говорится, в пух и в прах был разоблачен. Это такой был черный след в истории человечества. Проходит какое-то время. Наступает какой-то 1900 какой-то там 20-й год. Виталий, Муссолини там подписывают документ о том, что Ватикан появляется. Обратите внимание. И опять Святой Престол. Вы понимаете, это вот блудница гуляла, гуляла, гуляла и говорит, слушайте, извините, я так не хочу сказать, конечно, слово, да, но девственность решила всем показать. Она, оказывается, девственница. Святой Престол убивали, жгли, мучили, тиранили, громили, крестовые походы, уничтожали страны, уничтожали всех, кто был не согласен. Тем не менее, Святой Престол. Далее. Там, я не знаю, какой-то квартал в Риме. Это государство. Это религия. Что-то туда едут. О чем-то там договаривают. С кем договариваются? Ну, есть маленькие государства. Лихтенштейн. Что с Лихтенштейном там не договариваются вот так? Или с какой-то там Андоррой? Едут, договариваются, и коммунистическое движение, и колдуны, и ворожеи, и шептуны всякие, как говорится, и кого хочешь. А папа, великий миротворец. Вот я вам просто привожу пример. Была смертельно ранена, а теперь исцелилась. А дальше написано, и дивилась вся земля. Это 2000 лет тому назад было написано. Дивилась вся земля, следя за зверем. За зверем, за каким? За вот этим зверем из моря, который. И поклонились, обратите внимание, удивлялась земля, следя за зверем, как он становится на ноги, как приобретает силу и власть великую. Ну, слушайте, ну, естественно, подчинились этому зверю, да? Но, подчиняясь зверю, поклонились дракону, то есть сатане, который дал власть вот этому зверю. И слушайте. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему. Знаете почему? Ну, такого зверя не было. Одна страна на всю планету. Один царь на всю планету. И кто может сразиться с ним? Обратите внимание, стран других уже ж нет. Армии уже других нет. Один царь, одна страна, один закон, одно правление, одна армия. Кто с ним может сразиться? И даны были ему уста, обратите внимание, кем были даны? Ну, тот, кто дал престол и власть великую, да? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Вы вообще обратили внимание? Вот все, о чем я говорю по этой теме, да? что такое духовное понимание истины. Все разделяется одной красной жирной линией на святых и грешных. Грешные – это и люди простые, мирские, это и верующие, это и цари, это и звери. С другой стороны, это и люди, это и цари, это и церкви, это, ну, святые. Вот здесь зверь, кто дал власть, мы уже прочитали, да, даны были ему кем? Ну, тот, кто дал власть и престол и силу, тот и дал ему, а какие? Заметьте, чей дух? Говорящий гордо и богохульно. Вы слышите? Гордо — это с претензиями по отношению к Богу, а ты вообще кто такой? А богохульно — это вообще, как говорится, что ты тут стоишь, уйди с дороги. Я мягко сказал. И дана ему власть действовать 42 месяца. Тут речь не идет про 1260 дней, как некоторые толкуют. Здесь речь идет, кстати, хочу сказать, когда кто-то говорит, что это относится к прошлой истории, кто-то говорит там с 538 по 1798 год, да, это вот пророчество идет про, вот, про папство. А я беру и спрашиваю, скажите, вот это пророчество. Встал я на песке морском, увидел зверя из моря, семью головами, десятью рогами. Смертельная рана исцелела на этом звере. Это прошлая история или настоящее и будущее? И тогда на меня смотрят и говорят, ну вообще, если уже исцелела, то это настоящая история. А я говорю, значит и будущее? Ну вот что вот-вот-вот будет, да? Да. Так я говорю, почему звери из моря с вот этими всеми своими, как говорится, причандалами на себе, да? Это будущая мировая система. А вот тут один текст, а это вот 42 месяца, а это было, или 1260 дней, а это было уже в прошлой истории. Я говорю, слушайте, тут про одного зверя идет, читайте внимательно. И здесь не будет год, день за год, как там толкуют. Буквально 1260 дней, или 42 месяца, или время – год, времена – 2 года, полувремя – полгода, или 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней – это одна и та же, как говорится, продолжительность времени. Мировая система просуществует ровно 42 месяца, и потом будет кирдык ей. Как бы она там ни верила, как бы тут мы ни читали, кто может сразиться? Да с ней сражаться не надо, она просто так, знаете, аукнется, и, как говорится, и все, земля рассядется, и все. И пойдут, как когда-то кто-то там, Корей, Дафан, Аверон, земля расселась, и всем привет. И дальше написано, вот этот зверь, вот эти 42 месяца, значит, он отверз уста свои, обратите внимание. Вот все говорят, вот скоро будет то-то, то-то. Нас все будут гнать. Говорю, успокойтесь, я вас убеждаю. Вас никто гнать не будет. Станете, поклонитесь, челобитную отобьете, синяк вот здесь, как говорится, в виде печати сделаете. Как пионеры скажете, вот, всегда готовы. Будьте готовы, как говорится, в советское время, помните, пионеров, да, учили делу партии и правительства, будьте готовы, всегда готовы, тут тоже будет партия, тоже будет правительство, тоже будет, будьте готовы, попробуйте, не будьте готовы. И вы скажете, тут же будьте готовы. Обратите внимание, отверз он уста, кто он? Зверь из моря. Отверз уста для хулы на Бога. Вы видите, нет? В каком смысле? Так это же будут верующие, тут все малого это верующие. А на какого Бога? А на святого Бога будет хула. И на тех, заметьте, на Бог, открыл уста для хулы на Бога. То есть Библия не Библия, Бог не Бог, а кто Бог? А вот я Бог. Чтобы хулить имя его, обратите внимание, имя его — это что? Помните, на челах рабов Бога Всевышнего имя, печать. Что такое имя? В имени выражен характер Бога. Хулить имя, святое имя, Бог святый. Бог есть любовь, а любовь не делает ближнему зла. Любовь не грешит. Так вот, хулить имя Его, это хулить Его святость. Это противиться божескому естеству и говорить, это невозможно. И, как говорится, и голову себе не морочь этими вопросами. Дальше, жилище Его хулить. Знаете, кто жилище? Вы храм Бога живого, люди, живущие свято, это храм Бога живого, это жилище Его. И дальше написано, и живущих на небе. Вы думаете, тут речь идет про ангелов? Нет. Христос говорит, мы от горних. Горние, это же, сами понимаете, где и кто. Живущие на небе, это люди, живущие на земле, но живущие по законам небесного Царства Божьего. Все. Так вы поняли, кого будет хулить? Кого будет гнать, кого будут убивать? Кто является святым храмом Божьим? Кто будет стоять насмерть за святость? Кто не будет колебаться ни, как говорится, ни на иоту? И дальше что? Если вы сомневаетесь, да, смотрите, кто такие жилища его, живущие на небе, да, и дано было ему вести войну, слушайте, со святыми. Вы слышите? Все, кто свято верит, что грех непобедим. И, естественно, не стремится к святости. Естественно, покоится во грехах, как говорится, на мягкой постели с периной. Никто не будет вас гнать. Служили Керенскому, служили Ленину, служили Сталину, служили Берии, служили Горбачеву, Брежневу. Служим сегодня другим президентам, у кого какая страна. Мы же как флюгер, куда ветер, туда и мы. Так слушайте, война будет вестись только против святых. Вы поняли, да? С грешниками войны не будет, потому что это родная душа. Первый, кто восстал против закона, против святости, это был сатана. А вторые, это мы с вами, дорогие преподобные верующие. Грех не победим, бедный я человек. Кто может? Да никто не может. Даже Христос, и тот слабак. И мы поем оду вот этому, как говорится, князю века сего или мира сего. Так вот, дано было ему вести войну со святыми и победить их. Победить, вы думаете, тут написано в смысле сломить, и они станут на сторону греха? Нет. Победить, то есть силы физической, как бы у этого народа не будет. Они кровью будут свидетельствовать свою верность Богу. Победить это. Будете гонимы. Будете ненавидимы. Будете посажены в тюрьмы, будете убиты, будет у вас все конфисковано. И пенсия, и жилище, и... Это еще хорошо, если пенсия, и жилище, еще живой человек останется. То есть эти люди святые будут лишены всех прав, всех свобод, даже права на жизнь. Сегодня уже об этом тоже... Нечего даже и говорить, право на жизнь, и его сегодня уже нет. Да его в принципе не было. Так вот, смотрите. И дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, я это добавлю, хотя бы одно, вообще-то два надо, да, дослышать. То есть, кто хоть чуть-чуть соображает, тот досоображает хотя бы одним ухом, хотя уши не соображают. Кто ведет в плен, а кто ведет? Зверь, выходящий из моря, будет вести войну, будет вести в плен кого? Святых. Пророчество. Кто ведет в плен? Тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. А для тех, кого будут убивать, кого будут вести в плен, кого будут мучить, для тех, как говорится, наставления здесь, для святых. Самое важное и самое главное – терпение, не сорваться, не психануть, не смолодушничать. Да? Здесь терпение и вера, обратите внимание, святых. Вера святых, а святой не сорвется. А святой не скажет, чтобы вы все подохли. А святой не скажет, вот, и вот Христос придет, так вот я буду радоваться, как вы будете гореть. Заметьте, вера святых – это вера Христа, это вера Стефана, это вера первых христиан в амфитеатрах, которые молились за своих убийц. Я сейчас на этом пока остановлюсь, да, я просто сейчас хочу сказать тут такую вещь. Тут некоторые товарищи, которых я упоминал, не буду лишний раз упоминать, да, ну, они понимают, меня понимают, о ком говорю и почему говорю. Некоторые люди говорят, вот, кто такая великая блудница? Они говорят, папство. Следующий вопрос. Значит, блудница – это папство. Великий город – это папство, это Ватикан. Так, хорошо, ладно. Кто? Рим говорит, ну, подразумевается Ватикан. Далее. Зверь из моря кто такой? Это папство. Не верите? Переспросите. Хорошо. А голова, которая была смертельная, это папство. Теперь я задаю вопрос. Голова, которая была смертельно ранена, одна из семи? Да. И кроме этой головы еще есть шесть? Да. А это папство? Нет. Значит, папство одна голова всего? Да. А зверь из моря, мы говорим, папство. Так на нем семь голов, из которых одна папство. И знаете, почему упоминается вот эта одна голова? Тут написано, ноги у него как у медведя, пасть как у льва, там подобен барсу. Помните, да? А за основу самый богатый опыт. Вот почему вот этот вот, будем говорить, вот эта система, да, средневековой инквизиции, она взята за основу. Опыт инквизиции – это основа, это фундамент. Это еще и до третьего этажа, как говорится, закладывается фундамент вот этого детища. Потому и упоминается. Так вот я хочу сказать. Вот здесь папство это только одна голова. Вы видите, да? У которой была смертельная рана, но которая исцелела. Вот это папство. А на звере багряном, вот звери из моря, еще шесть голов и десять рогов. Роги это цари, головы это религии. И говорит, это тоже папство. Теперь смотрите, голова – папство, зверь с другими головами, рогами – папство. Теперь я возвращаюсь к 17 главе Откровения. На звере с семью головами, десятью рогами сидит еще какая-то баба, извините, и тоже папство. Смотрите, голова – папство, сидит на голове зверь из моря, опять сам на себе. Папство сидит на папстве и еще сверху... Блудница тоже папство. Вы вообще понимаете, какой абсурд? Вы поняли, да? Звери из моря – это мировая государственная система, это новый мировой порядок. Папство – это одна голова, идеология которой взята за основу. Да, и другие цари были, и другие были мировые государства. Но такого навытворять, как навытворяло папство, это никто до такого не догадался. Поэтому часть опыта взята оттуда, но для укрепления вот этой основы, вот этого, как говорится, механизма инквизиции. Вы поняли, да? Так что тут речь идет, зверь из моря, это все религии и цари земные, да, вместе, обратите внимание, союз меча и орала, религии, которые говорят, всякая власть от Бога, и роги, которые являются властью от Бога. Вы поняли, да, откуда это союз вот этот идет? На головах религиозных имена богохульные, то есть про какую святость вообще вы нам тут голову морочите, да? Ну, цари земные, им вообще эта святость, как говорится, до лампочки, со святостью править нельзя людьми и грабить нельзя. Так что зверь из моря – это вообще система надгосударственная, состоящая из всех религий, всех царей и царств, да? Голова смертельно раненая, которая исцелела, вот оно, папство. А теперь обратите внимание. Возвращаемся к 17 главе, значит, Откровения, да? Третий текст. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Вы вообще понимаете, да? Все религии, включая и папочку с мамочкой. Все религии входят в семи, вот они, семь голов, да? И все лидеры мировых государств. Да? Они составляют зверь из моря, в основе которого лежит папство. Теперь смотрите, жена сидит на звере багряном. То есть зверь багряный воюет. Зверь багряный, вот я читал вам, будет дано было ему вести войну со святыми и победить. Поняли, откуда багровость? Морда в крови, да? Увидел я жену, которая сидит на звере багряном. Обратите внимание. Вот они, цари любодействовали с нею. Обратите внимание. Они с нею, но она там заправляла всеми этими своими сексуальными утехами. Она давала команду. Она предписывала, что и как делать. Заметьте, сидит. Поэтому даже я говорю, и папство это инструмент. И цари – это инструмент, и религии все, которые якобы там о чем-то великом рассуждают, это инструменты, это фигуры на шахматной доске. А великая шахматистка, великая блудница сидит, даже не знаю, с кем играет. Она играет вообще, как говорится, в одни ворота. С другой стороны, там вроде бы есть фигуры, да? Но она двигает и туда, и сюда, она видит поле битвы. И обратите внимание, религии выполняют волю проститутки. Цари выполняют волю проститутки. Вообще это великий публичный дом, дом терпимости. Политика – дело грязное, знаете, да? И честный человек туда не попадет. И, кстати, хочу сказать, что вообще никого и никогда, и ни в какие там правительства, министры, президенты, никогда и никого чистого и совестливого не, туда не беру. Знаете почему? А его не за что держать. А он, зная, что за ним ничего не числится, он будет что-то, будет иметь моральное право говорить и добиваться какой-то справедливости для народа, над которым он там мог бы быть царем. Туда берут только тех людей, которые запачканы. Туда берут как в банду. Приходишь в банду, да? Ты можешь выйти, ты можешь сдать. Поэтому говорят, вот тебе пистолет, вот того надо завалить. Знаете для чего? Будешь повязан кровью, уже не пойдешь сдаваться. И туда берут такие. Вот вы думаете, почему они такие, да? Ну почему у них нет права на голос? Почему они не могут то-то и то-то сделать? Вот потому. Я думаю, вы поняли. За каждым из них числится что-то. За каждым из них стоит какое-то преступление. И не пойдет человек. Да, у них привилегии, да, у них возможности, да, у них там, как говорится, права какие-то особые, да, привилегии. Ну и все. И когда народ кричит, делай то-то, то-то, что ж ты, мы ж тебя там выбирали. А они под дурочку косят, делают вид такой, что не слышат, не видят какие-то там эти заявления делают, кому-то там что-то повысить, кому-то что-то там понизить, какие-то прогнозы делают. Тут и вот такая каша, а они вот где-то, знаете, в параллельных мирах находятся. Так вот, смотрите, жена сидит на звере багряном. Значит, вы поняли, кто вообще, кто главный вообще, всадник или конь? Ну, в данном случае зверь. Кто главный? Ну, кто сверху сидит, тот и главный. Кто управляет, тот и главный. Если конь управляет, сидит на всаднике, да? Ну, значит, конь главный. Если всадник, и он выполняет, вернее, командует конем, да? Значит, всадник главный. Здесь, вы поняли, наездница, великая блудница. Значит, сидит на звере багряном, преисполненными именами богохульными. Зверь семью головами, десятью рогами. Вы видите, да? Теперь делайте вывод. Папство ли управляет? Там Шваб вот этот вот, о котором в последнее время часто употребляют, да? Вспоминают. G7 это делает. Ну, это не пешки на шахматной доске, это офицеры, кони там. Поняли, да? Тура, король, королева, да? Но шахматист над этими всеми фигурками. Ну, а мы пешки. Нас туда подставили, нас с теми столкнули. Нам там надавали по голове, нас там убили, нас там похоронили. Так, такая жизнь. Читаю дальше. Я быстренько прочитаю, уже немножко вас задерживаю. Жена облечена была в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Обратите внимание, это о чем говорит? Тут речь идет о царских одеяниях, о самых дорогих шелках, бархатах там, да, багряницах, золотом обвешано. То есть обратите внимание. Это те, жена, чтобы вы поняли, это не женщина. Жена это не какая-то страна. Нет. Жена здесь в данном случае, это, ну, сегодня говорят там, глубинное государство. Только никто не говорит, кто это за, что это за глубинное государство, да? Смотрите. Жена облечена во что? То есть все богатства мира принадлежат ей. Все финансы мира принадлежат ей. Помните, я вам читал в прошлый раз, что цари земные, купцы земные, они все от нее денежки получали. Есть такие товарищи, которые когда-то что-то подобное говорили, дайте мне в мои руки все деньги, и мне не важно, кто будет у власти. Помните, да? Так вот, она облечена вот в это дело все, да, в эти богатства, и написано, держала золотую чашу. Вы обратили внимание, что семь голов, это не только там, будем говорить, христианские религии, это вообще все религии мира. Там не про папство идет речь, и когда говорят, держала золотую чашу, это держала в руках Библию. А что Библия? Ну, чаша, там есть вино, а золотая, это ж только Библия, да? Ну, такое толкование. Это речь идет не о Библии, потому что жена сидит сверху и управит и папством, и индуизмом, и исламом. И иудейством, и тем, ну, все, которые есть у нас на земле. Жена правит всеми. Жена поит всех. Библией не напоишь ты индуиста, буддиста. Не напоишь Библией. Это вообще, как говорится, тут речь идет не о Библии, как некоторые это понимают. Когда мы дойдем до того, что вот мы уже разберемся, кто такая блудница, то вы поймете, что она не может держать в своих руках Библию. в том виде, в котором мы ее с вами имеем. Заметьте, держала золотую чашу в руке своей, наполненную, слушайте, мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Вы поняли, что блудница весь мир напоила вином блудодеяния, причем яростного блудодеяния? Здесь чуть конкретнее, обратите внимание, вино, другим словом, мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Ну, знаете, золото – это такой, будем говорить, почитаемый, уважаемый металл, да, благородный, за которым все гоняются. И все, что нам в этом мире подают, и заднеприводные европейские ценности, и свободу, как говорится, жены от мужа, мужа от жены, детей от родителей, и отсутствие всякой морали, и любая бесовщина, и пьянство, и это все подается, заметьте, демократические ценности, свободы, обратите внимание, колодца, свобода, да? Пить, свобода. Чем больше сдохнет, тем лучше будет, да? То есть все, что нам подается, подается как золото. Как на, заметьте, она с этой чаши поит нас. И все, кто вот это пойло, мерзость и нечистоту ее блудодеяния, вот этот образ жизни, вот эти ценности, да, в кавычки это слово надо брать, эти ценности, да, все, что нам подается через вот эти вот блудливые средства массовой информации, все подается в такой оберточке, знаете, извините, как дерьмовая конфетка в золотой оберточке. Это во благо, это для здоровья. Это для свободы, это идеалы демократии, да? Это во имя благополучия. Ну, заметьте, раздеться – это свобода. Сказать что-то не так – свободы нет. То есть вся гадость, которая нам подается, подается, как говорится, в золотой обертке. Фантик золотой. Вино блудодеяния, о котором я говорил, это вот все средства массовой информации, вот то все, что в этом мире ценно, да, артисты, артистки, кино, спорт, там, гордыня, соперничество, да, деньги покупать, продавать, вот это жить вот этим, как говорится, мирскими ценностями, вот это и есть мерзость. Кто хочет, блудите, кто хочет, как мужик с мужиком, баба с бабой, давайте, как говорится, педофилия, да нормально, это в природе вообще человека, педофилия сидит, понимаете, у кого-то педофилия вот тут сидит, они начинают сказать, что это в природе нашей заложено, а природу что, Бог же создал, да, ну так куда попрешь против природы? Тут речь не идет вообще о Библии, а идет об этом пойле, мерзости, нечистотою. Любой грех подается как свобода, как равенство, как братство, как права. А вы давайте, окунайтесь. Пейте, сходите с ума. Когда общество дурное, больное на голову, а тут проблем нет управлять. Тому дал наркоту, все, вот знаете там. Иглоукалывание в Америке сделали, все, кто сделал иглоукалывание, всем... Марихуану выдают, вы представляете, страна какая, вот это кайф, да, очередь стоит, пошли тут, как говорится, нам укололи, потом еще пошли туда, и там можно уколоться, можно покурить травку какую-то, да, марихуану, где-то яйцами выдают, где-то 1000 рублей, где-то льготы какие-то предоставляют, обратите внимание, все для во имя человека, все для человека. Значит, вы поняли, да? А теперь заметьте, начали ее написанное имя, тайна, тайна, обратите внимание, про зверя мы прочитали, его видно, 7 голов мы будем видеть, 10 рогов мы это видим, и по телевизору показывают, и в газетах пишут об этом, да? А вот блудницы вообще никто не знает. Это тайна. То есть, шахматная доска есть, фигурки все стоят, а шахматистка, гроссмейстер великий, да? Невидимая. Тайна. Вавилон, великий Вавилон, огромный. Это вот это прелюбодейца, да? Она вообще-то, ну, как говорится, за семью печатями. Это тайна. Так вот, на челе у нее тоже написано тайна, что я вообще буду... Это в видении показано, что она сидит. Но мировую систему мы будем видеть, законы мы будем слышать, мы будем их читать, а вот этой, как говорится, товарищи этой не будет. Ее никто не увидит. Почему? А у нее на челе написано тайна. Это так нам написано, чтобы мы знали, что такое есть. Но это будет все тайна. Вавилон великий, теперь слушайте, мать блудницам и мерзостям земным. Слушайте, мама, мать блудницам. А кто эти блудницы? Вот они, семь голов. И это не только христианство. Это не только индуизм, это не только буддизм, это не только йога, это не только... Пожалуйста, чем хотите, как говорится, занимайтесь. Что хотите, выдумывайте. Только не надо тут, как говорится, про святость, про чистоту, про мораль, про порядочность. Вот этого не надо. Мантры произносите, поклоны бейте, сознание отключайте, травку курите, чтобы войти в состояние транса. Да. Учина считайте, субботу соблюдайте. В пятницу там молитесь, в воскресенье празднуйте, ругайтесь, воюйте, спорьте про святость, чтобы никто вас не видел и никто и не слышал на эту тему, чтобы был разговор. И последнее на сегодня, да? То есть вы поняли, что блудница сама создавала эти религии, что блудница сама управляет ими, что есть некий таинственный центр. Не поймите, что он официально где-то по какому-то адресу зарегистрирован. Некая тайная сила внедряет своих товарищей, которые называются шпионами, да, под видом там единоверцев, какие-то выдвигают идеи. Народ, извините, недалекий. Все, что таинственно, все, что необычно, все с восторгом воспринимается, особенно если сказать, что это от Бога, и вы обладатели этой истины, да. Вот так все движется, вот так все развивается, вот так мы все с вами, как говорится, разделились. Вот как Вавилон был когда-то, да, помните, Вавилонская башня? Бог смешал язык для того, чтобы они не строили что-то против Бога и не могли договориться. Сатана сделал теперь свой Вавилон, чтобы с Богом нельзя было договориться, чтобы Бог был непонятен. Давайте умничайте, давайте спорьте, давайте превозноситесь, гордитесь, ругайтесь, претендуйте. И вы будете, вот как когда-то Бог смешал язык всей земли, да? Сегодня он точно так же смешан. Грех, который по всех людях, да? По всем народам, по всем странам и по всем религиям. Грех с большими претензиями на лавры первенца, он разъел всех людей. Никто не понимает друг друга, каждый строит свою Вавилонскую башню, и они все рушатся. Люди, одержимые гордыней, грехами, похотями, страстями, они никогда в этом мире ничего не построят и никогда в этом мире ничего не достигнут. Это утопия. И последний текст читаю. Я видел, что жена была упоена кровью святых. Вы слышите, да? Кто вообще жена оказывает? То зверь вроде бы, да? А на самом деле не зверь. Зверь это орудие. Зверь это фигуры на шахматной доске. На самом деле всем этим делом заправляла жена. И она подстрекала, обратите внимание, чтобы убивали, чтобы мучили святых. Жена упоена, заметьте, упоена, упивалась, напилась, как говорится, упоена была кровью святых. Вы слышите, да? Не святых трогать никто не будет, гонением не готовьтесь. Просто памперсы надо заготовить бронированные и все. Не святые не будут на этой стезе святых. Не святые, не готовьтесь к гонениям, никто вас знать не будет. Правда, загонят в одно место, и все будем дружно блеять. Всегда готовы, вот так. Жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Вы слышите, да? И видя ее, это Иоанн пишет, дивился я, как бы, да, Иоанн говорит, дивился удивлением великим. Знаете, почему удивлением? Ну, тут Иоанн видит картины. Картины, которые раскрывают историю, последнюю историю, окончательную историю нашей земли. Что будет здесь твориться? Кто будет всем этим заправлять? Кого люди будут видеть? Какие ужасы будут твориться? А самое важное, самое главное. Оказывается, что есть какая-то великая блудница, которая всем этим будет заправлять, и никто даже знать не будет, кто это, и что это, и зачем это. Я на этом заканчиваю. Дальше мы с вами продолжим наши размышления. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Пусть Бог благословит. Да, это тут, видите, да, больше пророческая часть, как бы, да, на последнее время. Но вы видите, да, водораздел такой происходит. С одной стороны, грешники, с другой стороны, праведники и святые люди. И вот этот водораздел, вот эта линия фронта, она всегда была и есть. И вот, зная вот эту линию и понимая суть ее, да, мы можем понять, и кто придет к нам править нами, и кто какую сторону займет, да, кто кому будет служить, кто у кого будет каким орудием, и кто на какую чашу будет, как говорится, ложить какое что-то, да, ну, кому-то будет подыгрывать, да, кто будет на чьей стороне. Мы приближаемся к тому времени, когда, кажется, Малахия пишет, тогда снова увидите разницу между праведниками и нечестивыми, между почитающими Бога и непочитающими. Мы приближаемся к тому времени, когда весь мир, все страны, все народы, все религии мира, и христианской в том числе, будут разделены ровно на две, ну, половины нельзя сказать, потому что вообще по весу это вообще, как говорится, несопоставимые вещи. Но на две стороны будут разделены все, будем говорить, люди нашей планеты. Кто за святость, кто за грех. А я вам хочу сказать, все проблемы на земле, которые мы имеем, да, это из-за греха. Есть грех, есть соперничество, есть зависть, есть злость, есть раздражение, есть война, есть разводы, есть матерные слова и есть пьянка с горя. И пока мы не избавимся от этого греха, ничего и никто и никогда в этой жизни не построит. Это утопия. Я имею в виду не построить счастливого будущего. Все. Вот когда мы до этого дела доходим, Бог скажет, ну тут уже все. Вот дальше уже нельзя. Вот тут я, как говорится, буду вступать за свой народ. Вот тут я себя покажу. Я дам понять, дальше уже терпеть, ну, нельзя. Вот то, к чему мы идем, это будем говорить так, это уже все, конец, причем неудержимый. Человечество доходит до этого состояния, после которого существование на Земле просто не будет возможным. Всего хорошего, думайте, размышляйте, и пусть Бог нас всех благословит.